«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Опрос, как относятся россияне к протестному движению в стране. Умаровы против России. Европейский суд о похищениях людей в Дагестане. Похищение как преступление против человечности. Беседа с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. И 1812 год в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе Россия отмечала свой главный государственный праздник – День России. Однако, благодаря тому, что в этот же день состоялась массовая акция протеста «Марш миллионов», 12 июня приобрело двойное значение. Как связаны между собой символически эти два события – праздник и протестная акция? Как относятся россияне к протестам, происходящим в стране? Как оценивают действия полиции к гражданским активистам? Рассказывает Вероника Баде.
Аналитический центр Юрия Левада опубликовал на своем сайте данные массовых опросов, посвященных отношению россиян к росту протестной активности в стране. Как выяснилось, 70% граждан слышали о разгоне согласованного московского митинга 6 мая. 61% опрошенных знают и о том, что с тех пор продолжаются акции протеста, задержания и избиения гражданских активистов. 34% называют такие действия полиции в целом адекватными, 4% – даже слишком мягкими, а относительное большинство, 46% респондентов, расценивают их как чересчур жесткие. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политических исследований центра.
Видимо, 46%, которые сочли действия ОМОНа 6 мая слишком жесткими, все-таки не одобряют такой тактики отношения между властью и недовольным и протестующим против нынешнего социально-политического, политического, прежде всего, порядка, частью населения. Иначе говоря, я бы эту цифру 46, ну вот примерно такую долю российского населения, скажем так, от 40 до 50%, вообще говоря, считал бы в принципе долей тех людей, которые с интересом наблюдают за развитием событий протестных и скорее как бы принимают в целом сторону протестующих.
Как можно, на ваш взгляд, символически истолковать то, что очередная массовая протестная акция прошла в День России?
Ну, это, вообще говоря, хорошо придумано. Ведь что такое этот День России? Он, вообще говоря, напоминание о начале России как независимого государства. И эта дата отсылает к пику демократических перемен в России рубежа 80-х-90-х годов, к началу России как независимого государства 90-91-х годов и к первому российскому президенту Ельцину, значит, избранному, соответственно, в 91-м году. В этом смысле соединение протестной акции с символикой российской независимости мне представляется удачным. Это значит, что, кроме всего прочего, я думаю, значение, которое несет это событие, независимо от того, какие реальные масштабы приобретает эта акция за пределами Москвы, события приобретают общероссийское значение, общероссийское звучание, и, с другой стороны, значение его связывается не просто с тем, что вот происходит здесь и сейчас, но вписывается, ну, как бы в большее, большое историческое уже время, связывающее 2012 год с 90-м, 91-м, 92-м и так далее годами. Для демократического движения это, ну, как бы правильный контекст.
Отмечает социолог Борис Дубин. Феномен растущего в России протестного движения по-прежнему остается предметом анализа и споров для ученых-обществоведов. Например, один из ведущих аналитиков Фонда общественное мнение Григорий Кертман склонен видеть в этом движении общие черты с диссидентством советских времен.
Нынешняя субкультура, которую я, ну, рискую называть не диссидентской, точно так же идеологически разнородна, как и субкультура классического диссидентства советских времен. То, что существование этой субкультуры как некоему единству не препятствует идеологическое разногласие, а то, что она интегрируется противостоянием власти, это тоже сходство. Есть и более частные аналогии на уровне уже стиля. Есть какие-то особенности, ну, например, некоторая нехватка самокритики. А вместе с тем, некоторый идеализм, такое специфическое социальное творчество, связанное с изобретением, разработкой политических практик, каналов связи. Только тогда был сам издат, а сейчас социальная сеть.
Как я поняла из вашего своего комментария на сайте ФОМа вы также проводите аналогию современного протестного движения с шестидесятничеством 20 века. А что же навело вас на такую мысль?
Главное заключается, собственно говоря, в том, что субкультура шестидесятничества формировалась в силовом поле противостояния власти и вот диссидентского узкого слоя. И формировалась она и отношением к власти, и отношением к диссидентству.
Не кажется ли вам, что Россия слишком изменилась с тех пор по сравнению, скажем, с 70-ми годами 20 века? Все вокруг другое. Нет советской власти, не так жестко подавляется инакомыслие, существует частная собственность. Ну, масса перемен. Я хочу сказать, что если это и диссидентство, то уж точно не в чистом виде.
Разумеется, речь только о структурном сходстве. Но нет ли оснований полагать, что каждый раз после каких-то очень значимых демократических преобразований в России на стадии отката и подмораживания возникает радикальная субкультура, которая интегрируется протестом против власти и готовностью с ней бороться, а в силовом поле между этой узкой ограниченной субкультурой и властью в этом силовом поле возникает нечто. Если не диссидентская субкультура будет сохраняться, а власть будет с ней также непримиримо бороться, то не исключена перспектива сосредоточения основных интеллектуальных сил чуть ли не общества у той самой границы дозволенного, когда проблема лояльности и нелояльности будет актуализирована для очень многих людей. Шестидесятничество 70-х, оно ведь пронизало собой и истеблишмент, и высшие эшелоны советской власти в какой-то степени, и Горбачев, собственно говоря, вышел из этого слоя. Существует некая возможность, в этом смысле повторения пройденного, того, что вместо формирования идеологического спектра, выстроенного по разным взглядам, главным критерием размежевания в стране станет степень лояльности по отношению к власти, и это будет задавать неустойчивость и нестабильность политической системы.
Социолог Григорий Кертман, фонд «Общественное мнение». В последнее время рост протестной активности наблюдается во многих государствах мира. Об особенностях подобных движений в разных странах размышляет мой нью-йоркский коллега Евгений Аронов.
Уличные или народные выступления, как их раньше называли, происходят и в свободных странах, и в странах авторитарных. В первых свободных странах они служат ускорителем общественных процессов. Они подстегивают политический класс к созданию коалиций для решения тех задач, которые тот бы и сам решил, но из-за неизбежной инерции механизмов законотворчества не столь быстро. Такие движения заточены на какой-то одной конкретной цели – предоставление избирательного права женщинам, введение 8-часового рабочего дня, отмена расовой сегрегации, окончание Вьетнамской войны. Они пользуются поддержкой значительной части интеллектуальной элиты общества и политического истеблишмента, и неважно, что они могут сопровождаться разрозненными актами насилия. Суть их в том, чтобы форсировать принятие соответствующего эпохального законодательства. Если в свободной стране несистемная оппозиция нарушает названный канон, она терпит поражение. Последнее свидетельство тому – движение «Захвати Уолл-стрит». Оно было вызвано к жизни горской профессиональных анархистов. В их лагерях неизменно кучковались нищие, бездомные, душевнобольные. И лишь изредка по большим пролетарским праздникам они привлекали под свои знамена тусовочную студенческую молодежь, желавшую оттянуться на акциях оккупантов. Для профсоюзов или руководства демократической партии тесно завязываться с ними было бы самоубийственно. Левая интеллигенция могла тихо сочувствовать оккупантам, но не была востребована ими, ибо никаких внятных лозунгов они не выдвигали. Конечно, телеканалы были не прочь поснимать потасовки протестующих с полицией, вот только кадры хулиганствующих жутковато экзотичных готов, непонятно для чего требовавших обложить налогом в 1% все финансовые операции, стабильно рейтинги телеканалов не повысили. Паноптикум и политические цирк – это все же не одно и то же. Что касается уличных несистемных протестов в авторитарных странах, то там все обстоит наоборот. Если такие движения имеют шансы на успех, то только в случае выдвижения самых радикальных лозунгов. За свежим доказательством можно обратиться к арабской весне. Демонстрации в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне служили фактически орудием государственных переворотов, своеобразным механизмом сменяемости власти в системе, не предусматривающей иной более упорядоченной схемы ротации элит. Безусловно, у демонстрантов была поддержка и среди интеллигенции, и в самих властных структурах, но только потому, что они вышли на улицы как неспровергатели режима. И наоборот, выступление на площади Тяньаньмэнь умеренных китайских студентов, настаивавших лишь на конкретных либеральных реформах, закончилось их полным разгромом. Причем учинили его правители далеко не самые деспотичные. К каким странам относить Россию, свободным или авторитарным, и в какую категорию радикально или умеренно заносить требования об отставке Путина, о парламентских перевыборах и либерализации порядка регистрации политических партий, решать вам, коллеги.
Это был Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Чего добились участники российских акций протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Ижевска.
Активизировалось население и гражданское самосознание все-таки начинает просыпаться.
Для себя я очень много как добился. Это заставило меня защитить свои права, в первую очередь. Обязанности, потому что уж мне толдычат на каждом пикете митинги. Я решил просто вникнуться в Конституцию. Теперь я знаю, за что меня могут задержать и за что они творят откровенный беспредел.
Больше людей, особенно молодежи, им уже не все равно, что будет с их страной. Вообще, когда говорят, что оппозиция финансируется там Госдепом, то вот если смотреть по делам, у меня ощущение, что Госдепом финансируется как раз Путин.
Участники протеста добились в Ижевске конкретно активизации населения. Не так много, как хочется, конечно, но уже есть какой-то прогресс. Хорошо, мы проводим дальнейшие акции. А касательно ужесточения отношения правоохранительных органов, власти к активистам, всегда это происходило. Ничего, как раз, сверхординарного не вижу.
Люди стали прозревать и из овец начали превращаться в людей, наконец понимать, что они люди и имеют свою какую-то гордость, свое мнение, и это первое. А второе, чем больше продолжается время этих вот протестных движений, тем больше власть делает своих грубых грязных промашек, тем больше показывает свое звериное лицо.
Главное, чего добились, это изменение общественной атмосферы в стране. Некая демократизация так или иначе произошла, партийное законодательство. Введены все-таки прямые выборы губернатора, несмотря на то, что там власть попыталась отыграть обратно все свои обещания, введя несколько фильтров, но тем не менее, по крайней мере, небольшой шаг в сторону свободы.
У меня мнение скорее пессимистическое, потому что ничего они, в общем-то, пока и не добились. Единственный позитив, который я вот вижу, это обозначились и более-менее осмыслились болевые точки.
Протест продолжается, люди ходят и ходят на площади, их все больше ходит, а власть не реагирует, потому что никаких механизмов не существует же для легальной смены власти. Поэтому власть просто издевается.
Люди перестали бояться и осознают себя как силу. Власть пытается вернуть состояние страха в общество. Люди, которые сейчас протестуют, не помнят советскую власть и советские страхи. А чтобы появились новые реальные страхи, этой власти нужно лить кровь, на что, я думаю, она все-таки не способна, потому что у нее кишка тонкая. Одно дело, когда большевики там за какую-то идею убивали себя и убивали других. А за офшорные счета и рублевку чиновников очень трудно убедить людей убивать других людей.
С жителями Ижевска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Вернемся к исследованию Левада-центра. 19% опрошенных этой социологической службой полагают, что протестные акции в России будут усиливаться раз за разом, поскольку причины для этого остаются. Ведь власти ничего не делают для решения возникших проблем. 14% ожидают, что подобные акции скоро пойдут на спад. 6%, что скоро они совсем прекратятся. По мнению 28% россиян, акции протеста будут продолжаться, но только в Москве, а четверть респондентов думают, что они время от времени будут усиливаться и опять спадать в зависимости от ситуации. Иными словами, лишь каждый пятый россиянин ожидает сворачивания протестного движения, и только 6% – полного его прекращения.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье в час дня по московскому времени. Радио «Свобода». В эфире «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Двенадцатого июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Умаровой против России, дело номер 2546/08. Суд обязал российское государство выплатить 60 тысяч евро заявителям, отцу и сестре жителя Дагестана Рамазана Умарова. Мы беседуем с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым, который вел это дело в Европейском суде. Что произошло в 2007 году в Махачкале?
С самого начала Рамазан Умаров, он был под пристальным наблюдением властей, поскольку предварительно уже подвергался судебному преследованию. И весной 2007 года Рамазан, боясь очередного преследования со стороны правоохранительных органов, просил у своего знакомого пожить у него в квартире. И, собственно говоря, 28 апреля 2007 года, рано утром, в 8 утра, когда он находился на этой квартире в городе Махачкала, то дом был окружен сотрудниками УБОПа и местной полиции, на то время милиции еще. И был проведен арест Рамазана с обыском, в ходе которого обнаружили хранение боеприпасов. После ареста Рамазан был увезен вместе с двумя сожителями в неизвестном направлении. И с тех пор никто из родственников Рамазана не видел. Впоследствии, через день, 29 апреля, родственники начали обзванивать и опрашивать представителей всех силовых структур в Махачкале. И никто из них не признал, что Рамазан находится у них. То есть задержан представителями силовых структур. Далее, спустя некоторое время, 9 мая, родственники Рамазана звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником медицинской части колонии, которая находится в городе Гудермес, это Чечня, и сказала, что Рамазан Умаров находится у них в очень плохом физическом состоянии, то есть он был сильно избит. Вот. Эта женщина предложила родственникам приехать и забрать Рамазана, но впоследствии ее телефон не отвечал, и родственники так и не смогли выйти с ней на связь. А потом через 4 дня опять неизвестные люди связывались с родственниками Рамазана и предлагали купить у них информацию о местонахождении Рамазана, но опять-таки эти попытки не увенчались успехом. Вот. В итоге родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы, и только спустя 3 недели, то есть 19 мая, спустя 3 недели после ареста Рамазана, следственные органы возбудили уголовное дело.
И с тех пор что известно о Рамазане?
Проблема вся в том, что официально власти не подтвердили, что Рамазан содержался у них, то есть был задержан. И во время судебных разбирательств в Европейском суде официальные власти также говорили, что факт того, что Рамазан был задержан и впоследствии исчез, находясь в руках представителей правоохранительных органов, был не подтвержден. Спустя несколько месяцев, по-моему, в июле 2007 года, следствие все-таки установило, что... То есть они нашли журнал регистрации задержанных, где фигурировала фамилия Рамазана Умарова как одного из задержанных в советском РУВД. Это РУВД в городе Махачкала. Так что Рамазана с тех пор никто не видел живых, и он бесследно исчез.
Напомню, мы беседуем с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым. Что позволило Европейскому суду по правам человека прийти к заключению, что именно Россия государственные структуры, в данном случае силовые, несут ответственность за насильственное похищение Рамазана Умарова. Именно эта запись в дневнике регистрации?
Это на самом деле очень хороший вопрос, и Европейский суд очень часто сталкивается с проблемой установления фактов, потому что у Европейского суда нет механизмов для проведения собственного расследования, и он вынужден полагаться только на информацию, предоставленную сторонами. И для того, чтобы максимально объективным, Европейский суд разработал определенные принципы в своей правоприменительной практике, согласно которым в делах о насильственном исчезновении людей заявитель должен представить Европейскому суду как бы prima facie кейс. Prima facie означает предварительно, поверхностно. То есть поверхностно он должен доказать, показать Европейскому суду, что есть достаточное основание полагать, что человек был убит именно представителями правоохранительных органов. И как только заявитель предоставляет достаточно такой информации, то бремя доказывания ложится на представителей правительства. Вот. И в данном деле Европейский суд, собственно говоря, это и отметил, что он не может с точностью установить все события этого дела, но вот руководствуясь этими принципами, Европейский суд был удовлетворен, что заявители предоставили достаточно информации, подтверждающие, что Рамазан Умаров был задержан представителями правоохранительных органов. И, соответственно, Европейский суд ожидал от представителей Российской Федерации доказывать обратное. И в процессе судебных разбирательств в Европейском суде суд решил, что власти не смогли доказать обратное. Соответственно, суд пришел к выводу, что Рамазан Умаров был задержан. То есть факт задержания, он был подтвержден вот этими записями и показаниями многочисленных свидетелей, но вот сам факт того, что власти ответственны за его последующее исчезновение, был доказан в Европейском суде именно таким образом.
А таких дел много в Европейском суде сейчас?
На самом деле их достаточно много. И они все однотипные. Но это дело, оно отличительно тем, что события касаются Дагестана, поскольку до этого в основном дела шли по Чечне и по Ингушетии. И вот на нашей практике, на практике правозащитного центра «Мемориал», это наше второе дело, которое касается Республики Дагестан.
Сегодня поступила информация о том, что Европейский суд по правам человека решил несколько ужесточить порядок подачи жалоб для жителей Российской Федерации. Насколько серьезно это скажется на дальнейшем процессе обеспечения прав человека российских граждан в Европейском суде, с вашей точки зрения?
На самом деле, я бы хотел немного подкорректировать. Дело в том, что суд не придумал ничего нового на недавно прошедшей конференции, но он просто прояснил, напомнил и сделал обязательными свои уже давно существующие рекомендации. Эти рекомендации, они касаются формальных вопросов приемлемости, оформления жалоб, предоставления соответствующих документов и так далее. Вот. Теперь вопрос о том, насколько скажется на практическом доступе заявителей к Европейскому суду, на самом деле это большая проблема, потому что информация о том, что рекомендации Европейского суда стали не рекомендациями, а обязанностью, она известна, я бы сказал, скорее ограниченному кругу лиц, профессионалов, которые работают непосредственно с Европейским судом. Но обычные граждане, они этого не знают еще и потому, что данная информация, она хоть и доступна на официальном сайте Европейского суда, но она доступна на английском или французском языке. Поэтому тут проблема скорее с информированием людей о том, что теперь Европейский суд смотрит гораздо жестче на все свои требования, особенно которые изложены в статье 47 регламента. Там, собственно говоря, и описывается, объясняется, как правильно нужно подавать жалобы в Европейский суд. Поэтому я думаю, что да, обычно есть большой риск, что лица, которые будут подавать самостоятельно жалобы, они могут существенно пострадать от этого.
Мы беседовали с юристом правозащитного центра «Мемориал» Фуркатом Тишаевым. Мы вернемся к этой теме после объявления краткого выпуска новостей. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Конфликт между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и журналистами «Новой газеты» урегулирован. Бастрыкин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов публично пожали друг другу руки после того, как Бастрыкин извинился за свой, как он выразился, эмоциональный срыв при общении с заместителем Муратова Сергеем Соколовым. Оппозиция назначила новый марш миллионов на 15 сентября во всех регионах России. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов после заседания оргкомитета акции. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время акции оппозиции «Марш миллионов». Ранее были арестованы еще 7 человек. Конституционный суд Египта объявил нелегитимным новоизбранный парламент страны, в котором доминируют исламистские партии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что попытки наладить диалог с талибами будут продолжены. В столице Сирии Дамаске в результате взрыва заминированного автомобиля были ранены 14 человек. Нанесен ущерб, расположенный рядом шиитской святыни. Московский горосбирком отказал партии «Справедливая Россия» в создании инициативной группы по организации референдума о распуске Мосгордумы. Европейский Союз не будет требовать от Белграда формального признания независимости Косово, однако настаивает на улучшении отношений с Приштиной перед началом переговоров о вступлении Сербии в ЕС. Великобритания и Иран обсуждают возможность нормализации дипломатических отношений. В Кабуле. В кулуарах международной конференции прошли переговоры британского и иранского министров иностранных дел. Верховный суд Великобритании отклонил прошение защиты Джулиана Ассанжа, основателя проекта WikiLeaks, о повторном рассмотрении апелляции на решение этого суда о выдаче Ассанжа в Швецию. Президент США Барак Обама продлил еще на один год режим санкций против Белоруссии.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Похищение людей как преступление против человечности. И 1812 год в Америке. Итак, Европейский суд по правам человека признал, я цитирую пресс-релиз правозащитного общества «Мемориал», что в деле Рамазана Умарова российские власти нарушили статью 2 «Право на жизнь», статью 3 «Бесчеловечное или унижающее достоинство обращения», статью 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» и статью 13 «Право на эффективные средства правовой защиты» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Насколько распространена практика похищения людей представителями силовых структур в последние годы на Северном Кавказе? Об этом мы беседуем с членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым.
Это один из основных методов проведения так называемой контртеррористической операции. Так называемый, потому что подобные методы скорее приводят не к подавлению подполья, а к воспроизводству мобилизационной базы, к росту недовольства и к рекрутированию новых активистов. И зачем вообще людей? По идее, ведь их нужно арестовывать, если кого-то подозревают в терроризме, и допрашивать в присутствии адвокатов в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и так далее, и так далее, и так далее. Но для этого нужны некоторые умения. А бытует общая установка, что куда проще поговорить вне процесса. Но эта установка, как мы видим, бытует всюду, вплоть до главы Следственного комитета Бастрыкина. Чем разговор в лесу с Сергеем Сыковым отличается от разговора в лесу или не в лесу, а в каком-нибудь другом, не предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом месте, с любым незаконно удерживаемым человеком. И только тем, что Соколова после разговора отпустили, а такого незаконно удерживаемого можно допросить, получить от него признание, и после этого оформить явку с повинной. Когда в присутствии адвоката, как правило, адвоката назначенного, приглашенного следователем, признательные показания повторяют. Но дальше можно оформлять дело. Причем это счастливый исход. Потому что нередко похищенный и исчезнувший таким образом человек оказывается потом найден как якобы убитый боевик. И такое случается на самом деле на всем Северном Кавказе, от Дагестана до Кабардино-Балкарии. Вопрос в том, насколько часто и насколько свирепо действуют силовики, вот так незаконно лишая человека свободы. У нас меньше всего информации из Чечни, просто потому что в Чечне работать сложно. Как вы знаете, недавно совсем, 1 июня, сводную мобильную группу правозащитников там распекал перед телекамерами сам Рамзан Кадыров, адресуясь прежде всего к своим подданным, говоря, чтобы они не жаловались этим правозащитникам. Но в Дагестане вот люди более активно обращаются к закону, к местным правоохранителям. Или если не получается, то правоохранительные органы. И если не получается, то и в Страсбург. Правда, Дагестан у нас в последнее время едва ли не половину всех неприятных новостей Северного Кавказа дает. В Ингушетии меньше, хотя в последние месяцы было и здесь несколько посещений и исчезновений людей. И Инузбек Евкуров понимает, что это показывает его бессилие перед федеральными силовиками. Пытается что-то сделать, но они ему не подчиняются. В Кабардино-Балкарии большую часть прошлого года в ряде районов шла так называемая контртеррористическая операция. И там все это продолжалось систематически, но не привело к существенному снижению активности подполья. Что с этим делать? Ну, если есть установка у наших силовиков, что действие эффектное, вроде как поговорить в лесу, в застенке, где угодно, они еще и эффективны. Если эта установка будет действовать и дальше, посещения будут продолжаться. Дело в том, что несмотря на многочисленные решения Европейского по правам человека, только по Чечне их вынесено за прошедшие годы по исчезновениям людей более 135. Несмотря на все эти решения Европейского суда по правам человека, ни законодательство, ни правоприменительная практика не меняются. Все эти похищения людей остаются безнаказанными. Россия платит деньги, которые указывает Страсбург, платят как налог на безнаказанность. Вот мы имеем новое решение по уму. Изменит ли это ситуацию в республике? При том, что и руководство республики, и мусульманские общины, и традиционные мусульманские общины, и значительная часть общины салафитской готовы к тому, чтобы урегулировать конфликт, чтобы вывозить боевиков из леса и из гор, чтобы решать противоречия между салафитами и суфиями мирно путем дискуссии богословов. Но когда после этого звучат новые взрывы, как теракт 3 мая, когда после этого происходят жесткие спецоперации с посещениями людей, после этого остается мало надежд на то, что урегулирование будет прочным. Хотя, казалось бы, решения Европейского суда по правам человека, они однозначно осуждают подобное посещение людей и должны, по идее, приводить к кардинальной реформе всех силовых структур в зоне так называемой контртеррористической операции.
Мы беседуем с членом правления мемориала Александром Черкасовым. Эти похищения людей проводятся в основном федеральными силами?
В Чечне, например, практически вся подобная деятельность делегирована силовикам местным, кадыровцам. В Дагестане, хотя спецоперации проводят силовики федеральные, потом допросы ведут уже местные следователи. Более того, здесь же конфликт, по сути дела, внутренний, отчасти религиозный. Все нулевые годы руководил местным МВД мюрит одного из суфийских шейхов Азильгерей Магомед Тагиров, который считал, что его задача не просто задача милиционера, но и задача отчасти религиозная. Да и в Ингушетии противостояние стало в значительной степени внутренним. Это не война федералов против местного населения. Это, к сожалению, в значительной степени уже и гражданская война, в которой власти используются такие незаконные методы.
Тот факт, что было больше 135 решений по Чечне, и сейчас вынесено довольно много уже решений и по Дагестану, тоже на уровне Европейского суда по правам человека, дает какую-то возможность расширить право применения против российских либо федеральных, либо местных правоохранительных органов и сил?
Понимаете, для этого нужно то, что называют политической волей. По идее, каждое такое решение Страсбурга должно приводить к тому, чтобы уголовное дело расследовалось, чтобы похитители, виновные в исчезновении человека, по сути дела, в убийстве, ведь Страсбург признает каждого такого исчезнувшего убитым, чтобы виновные были найдены и осуждены. Но это ни разу не было сделано. Та самая пресловутая политическая воля. Дело в том, что возможность проведения подобных незаконных действий в будущем основана на безнаказанности исполнителей. На том, что они уверены, что могут выполнять незаконные приказы, и им за это ничего не будет. Да, если будет несколько процессов против хотя бы рядовых, низовых участников этой преступной системы, тогда она не сможет работать. Но, увы, пока этого нет. Пока одни человеки покрывают других. Вот смотрите, 1 июня на совещании, посвященном проблеме похищения людей в Грозном, где Рамзан Кадыров распекал защитников из сводной мобильной группы, присутствовали прокурор по Чеченской Республике и глава следственного управления. И оба они клялись в нерушимой дружбе и лояльности, говорили, что не нужно сталкивать силовые структуры друг с другом. Будут они расследовать незаконную деятельность местного МВД? Ну, вряд ли после таких заявлений.
Тем не менее, в решениях Европейского суда по правам человека речь идет о государственных структурах Российской Федерации. Есть ли возможность расширить международное применение права в отношении России?
Много говорят о необходимость проведения международного трибунала уже много лет. Проблема в том, что международные трибуналы учреждаются Организацией Объединенных Наций, организацией, в которой у Российской Федерации есть право вето. Одно дело бывшая Югославия или Руанда, и другое Россия, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Но все равно шаг за шагом возможности правоприменения для защиты жертв от такого рода преступлений, они расширяются, в том числе и решениями Европейского суда. Та сумма решений, которые вынесены в Страсбурге, позволяет назвать происходящее в Чечне и на Северном Кавказе в целом похищение и исчезновение людей распространенной и систематической практикой. Согласно Конвенции ООН о насильственных исчезновениях 2006 года, распространенная и систематическая практика насильственных исчезновений является преступлением против человечности со всеми вытекающими из этого международно-правовыми преступлениями. Преступления против человечности, те самые, которые не имеют срока давности, те самые, в которых структуры эскадронной смерти, похищающие людей, признаются организованными преступными предприятиями с солидарной ответственностью их членов. А международная практика осуждения, например, по принципу универсальной юрисдикции, она есть. Например, осуждение тех, кто был причастен к похищениям людей в годы правления аргентинской хунты. Но, к сожалению, все это происходит очень небыстро. И никто не вернет те тысячи и тысячи жертв, которую унесла эта преступная система.
Спасибо. Мы беседовали с членом правления мемориала Александром Черкасовым. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце июня 1812 года, когда армия Наполеона уже пересекла Неман и вторглась в Россию, небольшой отряд американцев пробирался в лесах Огайо, чтобы начать завоевание Канады. В Соединенных Штатах многие верили, что канадцы были бы рады сбросить правление британцев и выступят на их стороне. Война, которая началась 18 июня 1812 года в Америке, была потом названа Второй войной за независимость, рассказывает Марина Ефимова.
Попросите русского и американца назвать страну, в истории которой была война, получившая название войны 1812 года, чья территория во время этой войны была частично оккупирована, столица сожжена, но которая, тем не менее, закончила войну победоносно. Русский назовет Россию, американец Америку, и оба будут правы. Еще сходство. Под свежим впечатлением от войны в обеих странах были написаны два стихотворения. В России Бородино Лермонтова, в Америке «Звездное знамя» Фрэнсиса Ки, ставшее американским гимном. На этом сходство кончается. Россия воевала с Наполеоном, Америка с Англией, с колонистами Канады и с индейцами. 18 июня 1812 года американские штаты объявили войну Англии, которая к тому времени уже больше 10 лет дралась с Наполеоном. Для объявления войны было несколько давно накопившихся причин и один повод – давний 1807 года эпизод, но такой возмутительный, что американцы не могли его забыть. Читаем в книге Альберта Марина 1812. Война без победителей.
Американский военный корабль «Чесапик», один из 17 судов, из которых состоял тогда военный флот Соединенных Штатов, был остановлен у берегов Вирджинии английским фрегатом «Леопард». От него пошла шлюпка. Капитан «Чесапика» ждал ее с тревогой. Воюющая Англия отчаянно нуждалась в матросах, и по сложившейся подлой практике англичане останавливали и обыскивали американские торговые суда якобы на предмет ареста своих дезертиров, а на деле для принудительного рекрутства. Однако военные суда они пока не трогали, Америка была нейтральной страной. Британский молоденький офицер, заикаясь от волнения, передал требование своего капитана обыскать «Чесапик», на котором якобы служат 4 дезертира. Капитан «Чесапика» выполнить требование отказался. Через час «Леопард» открыл огонь из всех пушек. На «Чесапике» после первого залпа было 3 убитых и 18 тяжело раненых. И его капитан спустил флаг в знак сдачи. Его судили за трусость.
Это повод. О причинах войны участник нашей передачи Дональд Хикки, профессор Уайн Стейт Колледж, автор книги «Война 1812 года. Забытый конфликт».
Англия, находившаяся в состоянии войны, поставила Америке условия не торговать с Францией и ее союзниками, что заметно подрывало американскую экономику. Кроме того, англичане активно поддерживали индейцев севера, объединенных вождем племени Шауни Текумзе, и его воины начали истребление поселенцев в районе Великих озер, чтобы остановить продвижение американцев на запад. И, конечно, политика англичан на море вызывала всеобщее возмущение. И все же война была непопулярной, поскольку жители восточного побережья зависели от торговли с Англией и были заинтересованы в мире. Дело решили молодые агрессивные политики ястребы Колхун, Клей, Гаррисон. Понимая, что с 17 кораблями им не победить владычицу морей, американцы решили атаковать английские войска в Канаде, полагая, что колонисты будут счастливы избавиться от британского владычества. Тогда они склонят Англию к прекращению морского разбоя.
Англия, уставшая от сражений, была не очень готова к новой войне. Но как была не готова Америка? Регулярная армия насчитывала 7 тысяч необстрелянных солдат. Милиция состояла из фермеров и охотников, которые приходили и уходили, когда хотели. Генералов 8 на всю страну. Герои революции, они постарели на 30 лет. Одного из них, генерала Дирборна, даже прозвали Грэнни Дирборн, бабуля Дирборн. Кроме того, американские стратеги не предвидели ни упрямой лояльности канадцев к Англии, ни того, что после первых же поражений американцев индейцы сделают свой выбор и все племена севера перейдут на сторону англичан.
22 января 1813 года колонна кентуккских милиций МН под командой 60-летнего генерала Винчестера с трудом продвигалась по замерзшей реке Мауми на соединение со своими силами. Они шли на взятие форта Детройт, который бесславно сдался англичанам в августе. Ночью в метель колонна добралась до городка Френчтауна у реки Рейзен и расположилась на долгожданный ночлег. Винчестер был так рад укрыться от ледяного ветра, что забыл расставить посты. Под утро 23 января 2000 английских солдат и индейцев атаковали спящий лагерь. Канадский генерал Проктор был галантен по отношению к пленным и щедр по отношению к индейцам. Он оставил под их охраной всех раненых американцев. Винчестеру он сказал с улыбкой: «Индейцы – замечательные врачи». Индейцы поняли жест белого генерала по-своему. Они сняли несколько дюжин скальпов и послали их ему в подарок.
Волна ужаса и гнева прокатилась по Америке. «Помни Рейзен» стала таким же кличем этой войны, как 130 годами позже «Помни Пёрл-Харбор». Уже в начале второго года войны многим стало ясно, что план завоевания Канады провалился. На счету американцев были большие по тогдашним временам потери в людях, немалые потери пограничных территорий, отступающая армия и пустая казна. Однако война 1812 года была полна сюрпризов.
В феврале 1813 года 27-летний коммодор Оливер Перри получил приказ из Вашингтона, короткий: «Отправляйтесь на верфи озера Эйри, постройте военную флотилию, разбейте английский флот, исполняйте».
И работа закипела. В окрестных лесах валили каштаны, белый дуб, сосну. Дерево, срубленное утром, к вечеру превращалось в мачту. Сам Перри носился по всему северо-востоку и покупал якоря, канаты, смолу, парусину. К осени 1813 года флотилия была готова. Но она оказалась запертой в гавани, блокированной флотилией британцев. Только на одну ночь английский адмирал Барклай снял блокаду, приняв приглашение канадцев на бал в его честь. И в эту ночь американцы выскользнули в озеро. Атаковать надо было сразу, пока Барклай не успел выстроить свою флотилию наилучшим образом. На рассвете Перри разделил свои корабли на две группы. Впереди он на фрегате «Лоуренс» и два корабля поменьше. Арьергардную группу вел лейтенант Эллиот на фрегате «Ниагара».
У Перри был перевес в огневой силе. На Ниагаре были особенно мощные орудия, но ближнего боя, а у англичан пушки дальнего боя. И Перри решил атаковать, прикрывая Ниагару Лоуренсом, пока она не подойдет на расстояние выстрела. Но по неизвестной причине Эллиот отстал от Перри, и англичане начали разносить Лоуренс в щепки, прежде чем Ниагара смогла вступить в бой. В один миг на Лоуренсе все пушки, кроме двух, были разбиты. значит, и сломаны. Но Перри не терял спокойствия. Увидев, наконец, подходившую Ниагару, он отдал приказ прекратить огонь. Замолчали и англичане, ожидая спуска флага на Лоуренсе. В тишине Перри скомандовал спустить шлюпку, спрыгнул в нее и приказал матросам грести, что из сил. Поняв маневр, англичане начали стрелять по шлюпке, но не очень метко. Добравшись до Ниагары, Перри повел ее в атаку, но маневрируя так, чтобы беспомощный Лоуренс заслонял ее от Барклая. И, дойдя почти без повреждений, дал залп из всех пушек. Через 15 минут Барклай спустил флаг, а Перри отправил в штаб рапорт, такой же короткий, каким был приказ. Встретился с кораблями неприятеля. Они наши.
В апреле 1814 года Наполеон был побежден, Англия послала в Америку свежие силы, и 24 августа ее войска вошли в американскую столицу. Вашингтон горел не так, как Москва. Он был сожжен частично, но намеренно. В отместку за городок Йорк в Канаде, сожженный рьяным американским генералом. Утром 24 августа англичане были в нескольких милях от столицы, и город был пуст. Бежали и жители, и охрана Белого дома, оставив без всякой защиты Долли Мэдисон, первую леди.
Долли была не пара сухому интеллектуалу Джеймсу Мэдисону. Она любила наряды, балы и веселья. Но 24 августа 1814 года, оставшись в пустом Белом доме, Долли доказала, что достойна своего титула. После бегства охраны она, бросив все сборы, нашла в библиотеке оригинал Декларации независимости и вынула из рамы портрет Джорджа Вашингтона работы художника Стюарта. И лишь после этого покинула Белый дом. Только благодаря ей две эти реликвии не стали британскими трофеями.
Второй целью англичан на постнаполеоновском этапе войны был порт Балтимор. 12 сентября английский флот встал в заливе Чесапик напротив маленького форта МакГенри, закрывавшего своими пушками подход к городу. К британскому флагману подплыл на лодке тщедушный американец, юрист и поэт-любитель Фрэнсис Ки, чтобы просить за друга, попавшего в плен. И, сидя в лодке в зоне обстрела, этот тщедушный смельчак стал свидетелем знаменитой осады.
У англичан было самое разрушительное оружие по меркам 1814 года. Пушки с огромными ядрами, начиненными несколькими килограммами пороха. Именно от них холодили сердца жителей Балтимора. И за сутки на форт МакГенри было пущено больше 1000 таких ядер. Однако вмешалось множество обстоятельств. Непробиваемые стены форта, стойкость гарнизона, недостаточная меткость англичан и везение. Ядро, попавшее в пороховой погреб, не взорвалось, а пожары залил ливень. Сутки жители города не отрывали глаз от огромного флага на башне форта. Пока он там, форт не капитулировал. Иногда его затягивало дымом, но дым рассеивался, и флаг был на месте. В 4 утра 14 сентября пушки форта замолчали. Англичане продолжали обстрел еще 3 часа. В 7 утра после 25 часов обстрела тишина. Все вглядываются в дымную даль. И вдруг в просвете флаг.
Со стен Балтимора раздались такие ликующие вопли, что они были слышны в заливе. И под эти крики британские корабли развернулись и ушли. А Фрэнсис Ки тут же в лодке начал писать: «Oh, say, does the star-spangled banner yet wave? Скажи, веет ли еще звездное знамя над землей свободных, над домом отважных?» Неловкость текста в том, что среди защитников Балтимора были и черные рабы, но чей гимн не без греха. В американской войне 1812 года были замешаны 4 силы – американцы, англичане, канадские колонисты и индейцы. Как все они помнят эту войну? Профессор Хики.
По поводу этой войны есть старое выражение. Американцы довольны, потому что они думают, что они выиграли. Канадцы довольны, потому что они знают, что они выиграли. А счастливее всех англичане, потому что они эту войну абсолютно не помнят. И это верно, если не считать индейцев, единственных проигравших. У американцев в этой войне родилась армия, и было много ярких побед. Канадцы отстояли свою лояльность к Англии и были через полвека награждены статусом доминиона. А для Англии это была война на задворках наполеоновских кампаний.
Война 1812 года полна примеров отчаянной доблести и отчаянных нелепостей. И самой доблестной нелепостью была ее последняя битва. В битве за Новый Орлеан англичане потеряли лучший полк шотландцев «Хайлендерс», больше 200 убитыми и ранеными, а американцы только 70. Самым нелепым и трагичным было то, что эта битва произошла через 2 недели после заключения мира. Его подписали в Европе, в Генте, но средства связи были медленными. О наследии войны 1812 года профессор Хикки.
Война 1812 года имела чрезвычайно важные последствия. Она сформировала две нации, будущую Канаду и Америку. Она показала, что из соединенных, но разрозненных американские штаты превратились в единую страну, которую ее жители готовы защищать и с которой надо считаться. Именно эта война определила будущую позицию Англии. Она никогда больше не строила планов относительно Америки и раз навсегда признала ее независимость. Поэтому войну 1812 года называют Второй войной за независимость. И мы, историки, надеемся, что в год 200-летнего юбилея значение этой забытой войны вспомнят и в Америке, и даже в Англии.
О Второй войне за независимость рассказывала Марина Ефимова. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная «Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин Бастрыкин лично держал перед Соколовым монолог, в котором прозвучала в том числе угроза убийства.
Мы призываем все стороны обеспечить немеленный и свободный доступ в зоны.
Мы озабочены поступившей недавно информацией, что Россия...
Журналист «Эхо Москвы» Владимира Варфоломеева, Ольгу Бычкову, Александр...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».